Глава 4. Выдержки из закрытой переписки во внутренней корпоративной сети администрации Друмира. Главе совета директоров от начальника службы безопасности.
«Сэр, они решились. Прикормленные нами конгрессмены независимо друг от друга слили информацию о принятии решения о национализации Друмира и передаче корпорации в полную собственность и под абсолютный государственный контроль. Якобы для заботы о безопасности оцифрованных граждан США в свете открывшейся информации о насилии, рабстве и финансовых преступлениях в виртуале. Ни на секунду не сомневаюсь, что приплетут и модную страшилку о террористической угрозе. Сэр, на нас повесят всех собак, независимо от того, лают они или сдохли 1000 лет назад. В чем истинная причина происходящих событий, мне пока не ясно, но похоже, что научники от АНБ явно до чего-то докопались. Бюджет проекта «Аризона-6» по исследованию вертпространства и феномена срыва в текущем году увеличен в 16 раз. В Белом доме замечен нездоровый ажиотаж, причем помимо безопасников участились визиты банкиров и представителей Федеральной резервной системы. В этот фон непротиворечиво вписывается информация о крупном, хорошо охраняемом конвое, что провела спецура из базы «Аризона-6» прямиком в Форт Нокс. К сожалению, из-за высочайших мер секретности нам так и не удалось установить цель и груз конвоя. Невиртуальное же золото с игровыми артефактами тащили низко осевшие от перегруза броневики. Сэр, для принятия контрмер у нас осталось не больше недели. Решение о национализации полностью согласовано и передано силовикам в разработку. Какие будут ваши указания?
Начальнику службы безопасности от главы совета директоров корпорации Друмира. Рик, ты молодец. Информация, полученная тобой, перепроверена и признана достоверной. Я даю добро на активацию плана Vault-13. Но нам нужно время. Более 1000 человек из списка Ковчег не могут одномоментно и незаметно лечь в верткапсулы, особенно учитывая то, что срыв-комплекс Омега еще не вышел на режим и проходит этап финального тестирования оборудования. 3 недели, Рик. И ты должен их обеспечить. Не забывай, что и твоя семья находится в этом списке под номерами от 211 до 217 и пойдет с первой волной уже послезавтра. В рамках поставленной перед тобой задачи санкционирую начало операции «Судный день» по следующим пунктам. Тотальный слив накопленного компромата в средства массовой информации. Устрой политиканам кровавую баню. Серия подстав среди конгрессменов и лиц из моего личного списка. Наркота, несовершеннолетние мальчики, засвеченные стволы. Используй все наработанные заготовки. Смело подключай наших людей из полиции и прессы, включая самых высокопоставленных. Пришла пора разыграть козыри в рукавах. Это наш последний бой. Если потребуется, активируй план 1109. Когда города покроет пыль от падающих небоскребов, политикам станет не до игрушек. И главное, Рик, ни о чем не беспокойся. Сделай все как надо и помни. Бессмертие, собственный замок и вечность вседозволенности ждут тебя. Согласно плану, я, как и основная часть осведомленных лиц первого круга, ухожу завтра. Вместо нас остаются физические и электронные двойники. Ты же оцифровываешься с последней волной безопасников через запущенный к тому моменту комплекс Омега. Даже если будете отрываться шумом, не беда. Комплекс полностью автономен, а на то, чтобы пробиться через 50 метров армированного бетона, а затем пройти 3 километра пещер, насыщенных автоматическими стволами активного противодействия, понадобится недели. К тому времени все, кому положено судьбой, окажутся в Друмире. На 15-е сутки Искин управляющей операцией активирует подрыв всех 1200 капсул. С нами Бог!
Поднявшись с травы, отряхнул с коленей сор. И возмущенно сопя, я практически рухнул на божественный трон. С трудом сдерживаемая ярость клокотала внутри. В унисон ей, закипевшим чайником, тихо свистел обезумевший хомяк. Кровь верховного бога Пантеона увели из-под самого носа. Я на полном серьезе заполнил форму интернет-запроса по ключевым словам «Средство от чебурашек», «Чебурашка ловко». Но одумался, расстроенно сплюнул в сторону возмущенно скрипнувшего Милорна и вновь вернулся к своим делам. Что там у меня свербело в голове? Какой-то из пунктов плана так и остался открытым. Пробежал шаг за шагом сегодняшние задачи. Ага, вот оно, карты. Так и не купил ведь. С легким налетом ненависти вновь распахнул интерфейс аукциона. Отыскал нужного торговца. Отметил точку стартового портала и запросил карты на весь 400-километровый маршрут. Углубившись на мгновение в калькуляцию, продавец подвис, а затем, растормозившись, выставил счет. 21 тысяча золотых. Немало, хоть и ожидаемо. Без вариантов, нужно оплачивать. Информация стоит денег. И не мне, человеку, продавшему ветом координаты поля Мухоловов за миллион, оспаривать данный постулат. А вот теперь точно все. Часа через три перемещусь к наемникам, но до этого еще вполне можно успеть сделать что-нибудь полезное. А не смотаться ли к Грыму? Старого пройдоху бросать нельзя, верный последователь павшего и все дела. Хотя на самом деле он мне чем-то ностальгически дорог, эдакий учитель Йода, раскрыл глаза, вывел в мир. Нет, решено, мчусь за гоблином. Только один момент, как попасть в окрестности Ясного Города? Я теперь параноик в кубе, каждому, кто предложит мне сменить точку привязки, превентивно стреляю в лоб. Поэтому забиндился в сердце своих владений, прямиком в апартаментах. Жреческое умение также не блещет выбором, переносит лишь к алтарю первохрама. На этом все, дальше я не выездной. Остается только пользоваться услугами визардов. Хотя, стоп, есть же такая штука, как свитки. Я, конечно, маг, поэтому довольно пренебрежительно отношусь к этим костылям для лишенных дара. Но на самом деле это ересь. Свитки – потрясающий и удобнейший инструмент. Если, конечно, у вас есть деньги – хвала опавшему, золото у меня водилось. С тихим рычанием вновь запускаю опостылевшую консоль аукциона. Быстрый поиск выдает впечатляющее обилие результатов. Тривиальные свитки на центральной площади столиц стоят порядка 50 монет. Ими часто пользуются всякие воины, роги и прочие калеки, обделенные магией. С повышением редкости свитка, уровня и удаленности целевой локации росла и его цена. На текущий момент в торгах, безусловно, лидировал портал в Инферно. Улыбнулся ему как старому знакомому, прошептал мантру «Ловись, рыбка!» и принялся скупать базовые порталы. Отложил в корзину солидную коллекцию в пару сотен листов, оплатил одним кликом и вновь почувствовал, как дрогнула сумка под весом полученного заказа. Готово. Вытащил увесистый пресс пергаментов размером с энциклопедический том, пролистал, отобрал нужный. Портал в Ясный Город. Время каста дольше стандартного – 8 секунд. Ну, на то он и свиток, зато маны не требует, и пользоваться может кто угодно. Уже было примерился сломать печать и активировать заклинание, однако вовремя одумался. Ясный Город – столица высших эльфов. Мои фракционные отношения с ними просты и незамысловатые. Ненависть. Встречу со мной любой стражник или игрок посчитает за подарок судьбы. Именные жетоны врагов щедро премируются короной. Ну да ладно. В принципе, вопрос решаемый. Умение тени неназываемого, полученное среди прочих жреческих плюшек, на час укроет меня от любопытных взоров. Нет, это не невидимость, а нечто сродни безликому статусу наемника на контракте. Полное отсутствие имени, клана и, соответственно, фракционного влияния. Подобный эффект также способны обеспечить некоторые артефакты, как и одна из высокоуровневых веток развития рог, если не ошибаюсь. Проблема в другом. В игре достаточно любопытных, идиотов, или тупо желающих сорвать джекпот и атакующих именно таких вот анонимных персонажей. А чего он шифруется? Может, есть чё? Это как после сильного дождя, идти по тротуару в ослепительно белом костюме. Ставлю сотню золотых против медика, что не пройдет и 5 минут, как найдется персонаж, специально притопивший газ и довернувший руль поглубже в лужу. Ибо нефиг. А умирать мне ой как не хочется. Вспомнив цитадель Лос и позу высочайшего и унизительного почтения, я вздрогнул и рефлекторно помассировал плечи. Нет, ребята, к светлякам без охраны я не полезу. Кого реально подписать на столь ответственное мероприятие? Нанять взвод бойцов из замкового или храмового интерфейсов? Опция свободного передвижения у них есть, хоть она и удваивает стоимость найма. Я лично активировал ее именным персоналием – Умки и Орликину. Если не жаль денег, можно призвать огромного Цербера, уровня этак 400-го. И телепортировавшись на городскую площадь, вкратчиво поинтересоваться, кто на нас с Тузиком? Впрочем, не нужно себя обманывать. Желающие найдутся моментально. А Церберу хватит и пары сотен воинов городской стражи. Но не всесильный он, тем более в одиночку. Все удовольствие, 6000 долларов и понимание того факта, что храм на сутки остался без охраны. Нет, в светлые земли моих храмовников тащить нельзя. Сагрятся на них моментально. Кстати, может тогда в рейд с собой взять сотню-другую орков или дроу-лучников? Прикинул по деньгам. Статусная сводка отряда подсказывала, что средний уровень бойца – 170-й. Стоимость найма – 5 сотен в сутки. Равнозначный защитник храма станет мне в 340 золотых. Дешевле. Но вот толку от него, конечно, меньше. Проблема даже не в малой инициативности, хитрости или уровне интеллекта, а в том, что они тривиально одноразовые и просто не возрождаются после гибели. На замковых стенах абсолютно преданные воины, что в 3 раза дешевле наемников, нужны однозначно. Но в сложном рейде ребята себя не окупают. Это явный инструмент для других задач. Обратиться к ветам? Арендовать звезду лейтенанта Бурова? Реально. Но сколько можно бегать на поклон к ветеранам? О каком уважении и самостоятельности можно тогда говорить? А оставаться навечно младшим братиком, требующим присмотра и опеки, не хочу. Вариант отпадает. Отрывая от размышлений, тихонько пискнул приват. Звуковое оповещение означало, что сообщение пришло от кого-то из френд-листа. Весь остальной спам беззвучно валился в общую кучу, терпеливо ожидая моего внимания. Открываю... Нетерпеливая Зена.
«Командир, мы уже готовы. Дамы скучают и давятся мороженым. Одна трусливая троллиха дрожит от волнения в ожидании встречи с обещанным принцем. А когда она волнуется, то жрет за троих. Боюсь, что максимум через час она укушается до состояния полного изумления. Нельзя ли поторопить обещанную случку?»
Зачеркнуто.
«Свидание».
«О, на ловца и зверь бежит. Зена, красавица зеленая. «Вас-то мне и надо. Бросайте свои алкогольные сладости и прыгайте на центральную площадь Ясного. Для вас есть короткая миссия по сопровождению моей тушки в окрестный лес. Не подумайте только неприличного».
«Обижаешь, командир? А у тебя точно здоровья на всех хватит? Мы девушки, измученные виртуалом, истосковавшиеся по крепкой мужской руке».
«Зена».
«Молчу, молчу. Тролля захвати».
«Потом. Ему к светлым нельзя. Все, выдвигайтесь. Буду через 5 минут». Свернув чат-сессию, я поднялся с божественного трона и через артефакт запросил замок. «Берримор, где Умка бродит, не в курсе? А то он парень, конечно, толковый, только читать не умеет, как оказалось. Бесполезно ему сообщение слать». В принципе, дураком тролль не был, скорее даже наоборот. Очень неглупый и любознательный типаж, к тому же обладающий практически абсолютной памятью. Сердобольная Лена в свое время объяснила Умке, что такое цифры, и даже начертила их палочкой на песке. К немалому удивлению обитателей замка, тролль мгновенно усвоил урок и теперь, при первой же возможности, тыкал сосисками пальцев во встреченные, где бы то ни было, циферки, и громогласно их озвучивал, при этом явно испытывая неимоверную гордость. А как же, магия письма? «Я в курсе всего, что происходит внутри периметра стен», самоуверенно заявил замок. Впрочем, тут же подстраховался. «Ну, почти всего. А насчет косолапого альбиноса, сейчас он медленно и со скрипом направляется к главному входу в первохрам. Думаю, вы его увидите через минуту». Задать автоматически напрашивающийся вопрос я не успел, потому как вдали действительно раздался постепенно приближающийся скрип. Вскоре массивная фигура белого тролля предстала перед нашими глазами. Нашими? Потому как даже не называемый с Макарией, до того момента по-прежнему сидевшие на ступеньках своего храма и ворковавшие о чем-то очень личном, подняли головы и уставились на процессию. Огромный тролль в окружении снующих туда-сюда тщедушных гоблинов, которые скорее мешали, чем помогали, бережно,
Словно детскую коляску, толкал перед собой платформу на крохотных, плохо смазанных колесиках. Полный восхищения и немого преклонения взгляд Умки был направлен на груз, статую окаменевшего тролля с мифриловым стволом в руках. Засмотревшись, он в очередной раз съехал с дорожки, и тележка под многотонным грузом мгновенно увязла в черноземе. Тут, видимо, и начиналась работа гоблинов. Дружным возмущенным визгом они привлекли внимание Альбиноса. Тот на мгновение отвел глаза от статуи героя, напрягся, отчего могучие мускулы буграми вздулись на руках, и мощным рывком вернул тележку на каменные плиты дороги. «Эй, Умка!» – негромко позвал я. Полный игнор. «Умка!» – гаркнул уже громче. «Стой! Раз, два!»
«Ась? Что?»
– закрутил головой замечтавшийся тролль. «Ты куда это тащишь?» Наконец, разглядев, кто к нему обращается, Умка вытянулся в струнку.
«Ну, дык, согласно приказу главного казначея Дурина, светлая голова мастера мифриловых кузен, десятника четвертого стальноголового Хирда, старшего Паве...»
«Отставить. С этого момента и далее приказываю именовать казначеем мастер Дурин, и никак иначе». Тролль на секунду задумался, определяя иерархию и степени приоритета приказов. Наконец облегченно выдохнул.
«Есть. Значится, мастер Дурин приказал весь найденный мифрил сдавать ему. А вы?»
Умка с благодарностью посмотрел на меня, затем вновь перевел восхищенный взгляд на древнего защитника храма.
«Запретили статуи ломать. Ну вот оно теперь так и выходит».
Подошедший неназываемый обошел вокруг окаменевшего тролля и впечатленно подсокал языком.
«Герой!»
«Да!»
– прошептал Умка.
«А что если...»
Осененный, пришедший в голову мыслью, я повернулся к павшему. «А ты бы мог их оживить? Ведь реальные герои пали в борьбе за святое дело, защищая первохрам. Знаешь, мне тут Кирилл рассказывал, как ему давеча в Ясном городе из-под полы предлагали купить портрет этой скульптурной композиции, видимо, копия того, что в Вете себе заказывали. Мол, богомерзкое изображение запрещено служителями света, однако образ героев будоражит умы и зовет на подвиги. Бестселлер черного рынка!» Неназываемый скептически хмыкнул, однако сделал пару шагов, подходя к фигуре вплотную, приложил ладонь в области каменного сердца и к чему-то прислушался. Затем разочарованно покачал головой.
«Его душа уже прошла цепочку реинкарнаций и окончательно потеряла связь с этим телом. Могу голема сделать. Реально хорошего. Уровня это к 200-го. А если поднапрячься и разыскать некоторые компоненты, да крови не пожалеть, то и 300-го. Еще можно зомби поднять, душу только отловить подходящую. Но тут уже за результат не ручаюсь. Всякое может получиться. От мычащего идиота до создания переполненного ненавистью».
Я задумался. «Жалко. Зомби точно не надо. А вот голем... Умка, как ты думаешь, это не будет непочтительно к павшим вновь вернуть их тела в строй? Встанут почетной стражей у ворот первохрама, послужат еще правому делу». Умка наморщил широкий лоб, затем наклонил голову к плечу, в чем-то копируя позу неназываемого минуты ранее. Затем уверенно кивнул.
«Они не против».
Я вопросительно взглянул на павшего. «Что, реально ответили?» Неназываемый лишь пожал плечами. Мол, сам в непонятках. Затем бог еще раз, теперь уже действительно тщательно, осмотрел статую и вынес вердикт.
«Да будет так. Мне нужно будет подготовиться. Однако кое-что я могу сделать уже сейчас. Умка, подойди сюда. Возьмись за ствол. Ну, в смысле, за дубину».
Тролль вздрогнул и даже чуть отступил назад.
Можно?»
«Нужно», — вполне серьезно подтвердил павший. Умка сделал пару шагов, несмело протянул руку и очень бережно обхватил могучими пальцами шершавый, испещренный сотнями царапин и вмятин, мифриловый ствол. Неназываемый наклонился к уху статуи и зашептал что-то убедительное, прося и приказывая одновременно.
«Офигеть!»
Только и смог я произнести, увидев, как окаменевшие пальцы медленно, с натугой и рывками, разжались, отпуская древний артефакт. Ухнувший Умка подхватил дубину и потрясенно уставился на нее, держа на вытянутых руках.
«Владей по праву!»
– торжественно заявил павший.
«Оружие героев избрало себе нового владельца».
Подтверждая его слова, по ствольному блоку пробежала причудливая вязь рунного алфавита, сыпя искрами и пласт за пластом накладывая неведомые бафы. Небеса возмущенно громыхнули, акустический удар весомо бахнул по ушам. Неназываемый зло осклабился, запрокинул голову вверх и повторил.
«По праву, богам угоден этот дар!»
Вновь громыхнуло, но уже гораздо тише, я бы сказал даже бессильно. Павший улыбнулся и подмигнул «Знай наших!» Макария не захотела оставаться в стороне, приложила тонкую ладошку на грубый ствол, и зеленая волна стекла с ее пальцев, добавляя ажурности в уже наложенные узоры. Изредка капли магии не находили себе должного места, и звонко ляпали на дорожку, при этом моментально впитываясь в, казалось бы, непроницаемый гранит. Секунда, и вековой камень вспучился, покрылся сетью трещин, выпуская наружу цепкие усики каких-то растений. Мда... «Сильна божественная магия!» Небеса вновь предупреждающе задрожали, и неназываемый поднял руку, останавливая разошедшуюся подругу.
«Хватит! Не стоит злоупотреблять терпением равновесных сил!»
Потрясенный Умка задыхался от эмоций. Он держал божественный артефакт бережно, но очень надежно, словно мать, впервые взявшая на руки младенца. Картина была столь яркая, что я не устоял и сделал скриншот, подписав его. И только смерть разлучит нас. Сохраню для архива клана. Верю, что тролль еще себя покажет, и тогда исторические кадры с обретением им чудо-оружия займут подобающее место в Зале Славы.
1, 2, 0.
Медленно прочитал Умка маркировку ствола, ведя пальцем по цифрам.
«Командир, это что значит?»
«Калибр». Чуть было не ляпнул я на автомате, но вовремя одумался. «Количество уничтоженных врагов! 120 пришлых погибли от рук героя в последней битве!»
Тролль восторженно засопел, а павший хмыкнул и негромко щелкнул пальцами, отчего цифры на секунду засветились багровым и сменили шрифт.
«Хм, может и правда, теперь будут вести счет сокрушенным черепам?» «Ладно, обретение моим воинам артефактного оружия, да еще такого...» созданного на стыке технологий пришлых и божеств нашего мира, это великолепно. Но заставлять девушек ждать тоже не дело. Тем более, что зеленокожие леди имеют острый, словно бритва, язык. Я принялся торопливо стаскивать с себя особо приметные вещи и упаковывать их в сумку, попутно инструктируя тролля. «Умка, день сюрпризов еще не закончился. Для тебя есть еще две новости и обе хорошие. С какой начать? С хорошей? Тоже верно». «Первое. Ты идешь со мной в дальний рейд. Да не прыгай ты так. Вон все плиты переломал. Замок уже на ухо ноет. Второе. С тобой хочет познакомиться одна очень солидная, но немного стеснительная дама. Да-да, твой размерчик. Воительница 176 уровня. На пол головы тебя ниже, но в некоторых местах даже потолще будет. Животик? Что надо? Как два твоих? Конечно, круто. Короче, приводи себя в порядок, разрешаю доступ в оружейку и на склад». Но чтобы выглядел как... Блин, ну, я не знаю, кто у вас там пример для подражания. В общем, дама должна впечатлиться. Все, я полетел. Будь готов через полчаса.
Намотав на лицо шелковый платок и окончательно превратившись в некое подобие вольного фримена, я активировал умение «Тень неназываемого» и сломал печать пергамента. Поехали. На городской площади сориентировался мгновенно. Могучую фигуру бомбы, что переминалась на месте и нервно теребила побелевшими пальцами массивную дубину метеоритного железа, не заметить было сложно. Сразу же направился к девчонкам, с неудовольствием ловя на себе заинтересованные взгляды. Анонимность она такая, о двух концах. Приблизившись, на секунду откинул край шарфа, подмаргивая и улыбаясь в 32 зуба. «Мое почтение! Принимайте в группу!» Шикнул на Зену, что, нарушая правила конспирации, сделала большие глаза и с придыханием прошептала.
«Глебушка, ты сегодня такой таинственный! Обожаю загадочных мужчин!»
Я поспешил успокоить бомбу. «Мой боец сейчас выполняет ответственное задание, но через часок освободится, и я вас познакомлю. Не дрейфь!» «Зря сказал, лицо бомбы потемнело еще больше, а от судорожно сжатых на дубине пальцев, кажется, появились вмятины». «И как этих женщин понимать?» Пожал плечами и вызвал гумунгуса. «По коням! В путь, девочки!»
Дождавшись, когда наша процессия растянулась на неширокой городской улице в колонну по одному, я пришпорил Мишку и подъехал к Пегасу Зены. Наклонившись, тихонько спросил. «Слушай, что за детский сад? Почему она дрожит, как пятиклассница перед первым свиданием? Признайся, бомба что, малолетка?» Зена на мгновение скривилась, а затем посмотрела на меня долгим, оценивающим взглядом.
«Скорее просто забыла, как это делается. Если не ошибаюсь, последний раз она бегала на свидание еще в СССР. Была, знаешь ли, такая великая страна».
Я потрясенно замер с приоткрытым на полуслове ртом. «Это ж сколько ей лет? 80? 90? А остальные члены отряда строптивых тоже молодящиеся пенсионерки. Не в этом ли причина их странного выбора расы? Мол, мужское внимание им уже не интересно последние лет 30. Я глядел сопровождающих меня воительниц другим взглядом, пытаясь отыскать характерные моменты, выдающие истинный возраст. Зена перехватила мой взгляд, закусила губу и, тряхнув зеленой челкой, отвернулась в сторону. «Зена, ты чего? Какая разница, сколько вам лет? Мы же все тут бессмертные, а через тысячелетия вообще будем практически одногодками. Мне 1030, тебе 1080, однопесочники?»
1096,
поправила меня воительница. Я крякнул и удивленно покрутил головой. «Круто! И все равно без разницы. При чем тут Реал? Смешливые гоблинши, застенчивая троллиха, да вы живее всех живых!» Зена взглянула на меня с надеждой, ее глаза предательски блестели. Протянув крохотную ладошку, она вцепилась в мою руку и быстро-быстро заговорила.
«Понимаешь, мы хоть и были древними старушками, но абсолютно не маразматичными. Интересная творческая жизнь способствует долголетию и ясному сознанию. Пуха так-то до последнего лекции в университете читала, а я торопилась закончить свой труд по математике, все дни проводила, закопавшись в литературу. Ну и дети с внуками в науку пошли. Вот мой Славик и принес мне журнал с одной из первых открытых статей о феномене срыва. Так и сказал: «Мама, это ваш шанс». Собрали свой старушечий совет, потрындели под чай с баранками и решились, ну а дальше дело техники. До эльфийских сисек нам интереса не было, выбирали исходя из практичности. «Меньшая площадь поверхности, тяжелее попасть холодным оружием», —
передразнила она кого-то из спорщиков.
«Старые идиотки, видел бы ты нас после срыва. Сгорбленные, по привычке шаркающие на полусогнутых старушки и гоблинши. Вскоре Вирт взялся за нас вплотную. Спина выпрямлялась, сознание молодело. Попёр гормон. Жить бы и радоваться. Да вот только оказались мы заперты в этих куклах».
Зена с ненавистью ударила себя кулачком по груди. Я ошарашенно слушал исповедь экс-старушки и не находил слов утешения. Хотя, наверное, не нуждалась она в моем сочувствии. Ей важнее было просто выговориться. Но Зена уже практически взяла себя в руки.
«Я думаю, что гормонально и физиологически нам сейчас лет под 30-40. Причем процесс еще не закончился. Ведь мы сами этого не хотим. Стоя одной ногой в могиле и заполучив эликсир бессмертия и вечной молодости, сложно оторваться от этой чаши».
Наемница замолчала, а я аккуратно пожал ее маленькую ладошку. «Зена, уверен, мы что-нибудь придумаем. Может, магия или артефакт какой для смены расы отыщется?» Воительница недоверчиво усмехнулась, шмыгнула чуть покрасневшим носом и расслабленно махнула рукой.
«Да ну и хрен с ним всем, и так неплохо. Не такие уж и страшные эти гоблины. Ко мне тут в последнее время бьет клинья сотник войска пещерного короля. Ничего так мужчинка, брутальненький. На днях раздобыл где-то целую миску пурпурных слизней. Страшный деликатес, между прочим. По десятку монет штука. Они извиваются, попискивают, отрыгивают защитную слизь. А этот кавалер все угостить пытается. Пальцами хватает и мне в рот сует. Дурачок».
Последние слова Зена произнесла скорее ласково, чем ругательно. «Чую, что еще годик-другой, и ксенофобов среди нас не останется. Я и сам уже вполне спокойно отношусь к синей или зеленой коже, эльфийским заостренным ушам, гипертрофированным глазам или игривому хвостику».
«Пещера, приехали!» —
раздался из головы колонны окрик вжик, что, как истинная рога, сразу же рванулась на разведку, как только приняла у меня координаты точки пути.
Спешившись, девушки оголили оружие и принялись внимательно осматривать местность, выискивая потенциальные угрозы для нанимателя. На секунду я прислушался к себе, затем поинтересовался. «Меня одного пошатывает? Или реально земля трясется?» Бомба смущенно протянула. «Я думала, это от мороженого». Пуха кивнула.
«Конкретно ноги ходуном ходят».
Пожал плечами. «Странно. Но не отменять же визит, стоя у самого порога». «Ладно, ждите здесь. Я на канале». Пригнул голову и зашагал по неровным ступенькам вглубь пещеры. С каждым шагом земля тряслась все ощутимей. На последних ступеньках я уже с трудом удерживал равновесие. Пришлось упереться руками в стены. Пещера была едва освещена. Осунувшийся и чуть постаревший Грым сидел за столом и, беззвучно шепча проклятия, что-то торопливо писал на листке пожелтевшего пергамента. Второй рукой он бережно прикрывал огарок свечи от сыплющегося с потолка песка. «Грым!» – негромко позвал я. Отшельник поднял голову, подслеповато прищурился красными слезящимися глазами и радостно вскрикнул.
«А-а-а! Явился?»
И такая первобытная смесь счастья и незамутненной злобы кипела в его взгляде, что я поневоле попятился назад. Гоблин же вслепую пошарил рукой за спиной, нащупал веник и, ухватив его словно бейсбольную биту, бросился ко мне.
«Ты что в подземелье устроил, негодник? Все трясется, на тебе! Грохочет, получи! Завывает, вот тебе по филейной части!»
Грым гонял меня тощим веником по кругу, спотыкаясь и причитая.
«Я спать не могу, я есть не могу, работать не могу!»
Запыхавшись, он остановился отдышаться у стены, рядом с той самой секретной дверью в катакомбы. Разглядев, где оказался, гоблин радостно выкрикнул ключ-команду, отпирающую проход, и решительно ткнул пальцем в темное нутро.
«Иди, и пока не разберешься, что там за бардак, не возвращайся!»
В пару резвых, не по возрасту скачков, он загнал меня в угол, а затем, подталкивая в спину, отконвоировал к двери. Финальный пинок, лязг засова и наступившая тишина вернули мне, наконец, возможность соображать. «Вздорный старикашка! На вид дохлый дрищ, ошеломляющего напора, как у конной армии Буденного. Ладно, разберемся». В распорку, на полусогнутых ногах, дабы компенсировать толчки сошедшего с ума пола, я спустился на первый ярус катакомб. Начальный зал – пусто, следующий – опять пустота. Я шел по пустым коридорам, прислушиваясь к приближающимся звукам драки. Впереди явно кто-то сражался. Свист заклинаний, громогласный рев монстров. Неужели обнаружился второй проход? И теперь здесь постоянно тусят игроки, эксплуатируя новый донжион. В таком случае Грыму придется уходить, а ведь это и к лучшему. Так он скорее примет мое предложение. Наконец, стали попадаться мертвые тела монстров. Огромные туши, каких-то непонятных гигантусов загромождали проходы, заставляя прижиматься к стенам и протискиваться в шкуродерные щели. Кажется, пришел. Аккуратно заглянув в очередной зал, я замер, оторопев при виде открывшейся картины. Огромная разъяренная пума, высотой мне по грудь, казалась крохотным карликом на фоне своего противника. Ужасающий бесформенный монстр, сплошное месиво из разнокалиберных глаз, зубов и шипов, метров 7 высотой на толстых, колонноподобных ногах, с десятком длинных щупалец, увенчанных острыми когтями. Звери бились насмерть. Монстр хлестал кишака бичами конечностей, пытался раздавить ногами, громко топая, иногда даже подпрыгивая, и вызывая те самые микроземлетрясения. Пума поражала. Каждый ее удар критовал и калечил сухопутного осьминога, вырывая куски плоти, отравляя, поджигая или заставляя кровоточить страшные раны. Молнии били из глаз. Десяток разнообразных аур ослаблял, травил, парализовал и замедлял противника. Невероятный букет умений. Но главное – это уровни. Имя монстра было подсвечено фиолетовым, абсолютно вне диапазона. Тут ничего не ясно. А вот при выборе в цель пумы я с удивлением прочитал.
«Пет. Багира. 289 уровень.
14% до следующего уровня. Жизнь 72%, 31 877 хитпоинтов. Мана 31%, 4133 единицы.
А чуть ниже – бесконечно длинный и абсолютно незнакомый мне список пиктограмм бафов и активированных умений. Пет? Багира? Моя маленькая пума, с которой я бесконечно давно зачищал этот донжон и со слезами на глазах был вынужден бросить ее тут одну, так и не решившись уничтожить, сжившись с гламурным кошаком за 14 часов непрерывного совместного фарма? В этот момент пума парой хитрых ударов окончательно прикончила своего противника, невероятным образом развалив тушу на несколько частей. «Багира?» – беззвучно прошептал я. Зверь услышал. Лобастая голова повернулась, полукруглые уши настороженно встали торчком, желтые глаза сверкнули узнаванием. Оглушающий рык наполнил пещеру. Неуловимым плавным движением пума перетекла в низкую, стелящуюся над землей позу. Резкий рывок, и зверь бросился ко мне поломанной, сбивающей прицел траектории. «Хана!» – едва успел подумать я, как пума с легким заносом оттормозилась у моих ног. Оглушающе громко, словно танковый двигатель, заурчала и, пригнув огромную, как у теленка, голову, уткнулась в мой живот.